Глава 7. Когда в канун Михайлова дня осень начала срывать листву с деревьев, которыми были обсажены улицы, для меня настала пора вступить в должность, обеспеченную мне интернациональными связями крестного Шимельпристера. В канун Михайлова дня, то есть накануне 29 сентября, по католическому церковному календарю. И вот в одно прекрасное утро я распростился с матерью, чей скромный пансион находился теперь в сравнительно цветущем состоянии, была даже нанята кухарка, и торопливые колеса понесли юношу, все достояние которого было уложено в небольшой чемоданчик, навстречу новой величественной цели, навстречу столице Франции. Они спешили, стучали, останавливали свой бег, эти колеса под вагоном третьего класса с несколькими отделениями и желтыми деревянными скамьями, на которых до отчаяния неинтересные попутчики из простонародья целый день предавались своим занятиям, храпели, чавкали, играли в карты и чесали языки. В какой-то мере теплые чувства возбуждали во мне разве что ребятишки в возрасте от 2 до 4 лет, хотя они нередко хныкали или даже ревели в голос. Я угощал их дешевыми помадками, которые мать дала мне на дорогу в числе прочих припасов, ибо всегда охотно делился тем, что у меня было, и впоследствии нередко делал добро людям, отдавая немалую талику тех сокровищ, что текли ко мне из рук богачей. Дети то и дело подбегали, упирались мне в колени своими липкими ручонками и что-то лепетали, а я, к вящему их удивлению и удовольствию, отвечал им тем же. За эту возню с детьми взрослые, несмотря на всю мою сдержанность по отношению к ним, не раз награждали меня благосклонными взглядами, хотя я немало этого не добивался. В тот день я лишний раз убедился, что чем восприимчивее человек к красоте и прелести своих собратьев, тем в большую хандру ввергает его вид жалких уродцев. Я отлично знаю, что эти люди не повинны в своем безобразии, что у них есть свои маленькие радости и тяжелые заботы, что они на краткие мгновения предаются животной любви и влачат трудное существование. С точки зрения морали каждый из них, несомненно, достоин сочувствия, но стремление к красоте, алчное и в то же время легко уязвимое, принуждает меня от них отворачиваться. Они переносимы лишь в возрасте тех детишек, которых я угощал сластями и смешил подражанием их детскому лепету, платя таким образом дань необходимой общительности. Впрочем, для успокоения читателя хочу оговориться, что я последний раз в жизни ехал третьим классом в качестве попутчика этих горемык. Та сила, которую мы зовем судьбой и которая по существу мы сами, действуя в согласии с неизвестными нам, но непогрешимыми законами, в кратчайший срок изыскала пути и средства для того, чтобы это никогда больше не повторилось. Мой билет, разумеется, был в полном порядке, и я, как ни странно, этому радовался. Для меня это значило, что и сам я в полном порядке. Бравые кондуктора в грубошерстных шинелях, в течение дня несколько раз наведывавшиеся в наш деревянный закут, чтобы продырявить билет своими щипчиками, с неизменным должностным удовлетворением мне его возвращали. Молча, конечно, и без всякого выражения на лице, иными словами, с выражением мертвенного, доходящего до аффектации безразличия, которое вновь и вновь заставляло меня задумываться о той исключающей даже любопытство отчужденности, с какой человек, и прежде всего чиновник, почитает нужным относиться к своим собратьям. Этот честный малый зарабатывал себе на жизнь тем, что прокалывал мой билет. Где-то его ждал дом. На пальце у него красовалось обручальное кольцо, а значит, он имел жену и детей. Но я обязан был притворяться, что мне и в голову не приходит думать о нем как о человеке, и любой мой вопрос, доказывающий, что я не смотрю на него лишь как на административную марионетку, был бы в высшей степени неуместен. С другой стороны, и я жил своей жизнью, о которой он мог бы задуматься или спросить. Но он на это не имел права или же не удостаивал меня такого вопроса. Исправность билета — вот все, что интересовало его в моей тоже марионеточной особе пассажира. А что со мной станется, когда билет больше не будет мне нужен, и его у меня отберут? Это уже находилось за пределами его мертвенного взора. В таком поведении есть что-то странно противоестественное, пожалуй, даже искусственное, хотя, с другой стороны, нельзя не признать, что и самое малое отступление от такового создало бы неловкость. И правда, вечером один из железнодорожных служащих с фонарем у пояса, возвращая мне билет, пристально на меня посмотрел и улыбнулся. Улыбка, видимо, относилась к моему очень еще юному возрасту. «В Париж?» — осведомился он, хотя конечная цель моего путешествия была черным по белому обозначена на билете. «Да, господин инспектор», — отвечал я, дружелюбно ему кивнув. «Вот в какую даль меня понесло». «Что же вы там собираетесь делать?» — полюбопытствовал он. «Я, видите ли, имею хорошие рекомендации и думаю поступить на службу в гостиницу». — Это дело, — сказал он. — Дай вам Бог счастья. — И вам желаю того же, господин обер-контролер, — отвечал я, — и прошу вас, передайте это пожелание вашей супруге и детям. — Что ж, благодарствуйте. Вот так-так. Путаясь в словах, он сконфуженно рассмеялся и поспешил дальше, но каким-то неуверенным шагом, даже споткнувшись, хотя пол был ровный, до такой степени выбило его из колеи простая человечность. На пограничной станции, где все мы с нашими вещами вышли из поезда для таможенного досмотра, я тоже чувствовал себя удивительно легко и весело. На сердце у меня было спокойно, так как мой чемоданчик не содержал ничего незаконного с точки зрения таможенного чиновника. Даже долгое ожидание... Само собой разумеется, что чиновники отдавали предпочтение знатным путешественникам перед пассажирами третьего класса, чтобы позднее с тем большим рвением перерыть и выворотить из чемоданов все добро последних, не повлияло на мое радостное состояние духа. С человеком, перед которым мне наконец-то было велено выложить свои пожитки, и который поначалу встряхивал каждую рубашку и каждый носок, не выпадет ли оттуда какая-нибудь контрабанда, я немедленно затеял заранее обдуманный разговор, что, конечно, расположило его в мою пользу и удержало от дальнейшего перетряхивания. Французы любят и уважают речь, и по праву. Ведь что же, как не речь, отличает человека от животного? Кто-то справедливо сказал, что человек тем дальше от животного, чем лучше он говорит, и, главное, по-французски. Ибо французы свой язык почитают за общечеловеческий. Так, по моему представлению, и жизнерадостный народец древних эллинов почитал свой идиом за единственно человеческий способ выражения мыслей, а все остальные языки — за варварское тявканье и кваканье. Этому мнению непроизвольно подчинился и весь остальной мир, признав греческий, как мы нынче признаем французский, за утонченнейший язык на свете. «Добрый вечер, господин комиссар!» — приветствовал я таможенного сборщика, причем третий слог слова «комиссар» я проговорил в нос и нараспев. «К вашим услугам я и все мое имущество. Перед вами честнейший молодой человек, глубоко уважающий закон. Я ничего от вас не утаил. Уверяю вас, что вам никогда еще не приходилось досматривать более невинный багаж». «Эге!» — воскликнул он, вглядываясь в меня. «Да вы, видно, забавный мальчуган. Но говорите вы хорошо. Вы что, француз?» «И да, и нет», — отвечал я. «Почти. Наполовину, я бы сказал. Во всяком случае, я страстный почитатель Франции и непримиримый противник отторжения Эльзас-Лотарингии». Эльзас и Лотарингия, две восточные провинции Франции, были отторгнуты Германией в 1872 году, согласно Франкфуртскому мирному договору. Лицо его приняло выражение, которое я бы назвал сурово растроганным. «Мсье», — «Я вас дольше не задерживаю», — торжественно проговорил он. «Можете закрывать чемодан и продолжать свой путь в столицу мира. Вас напутствуют добрые пожелания французского патриота. И покуда я, рассыпаясь в благодарностях, собирал свое белье, он уже успел поставить мелом знак на крышке моего открытого саквояжа. Но так уж было суждено, что при торопливой укладке этот саквояж в известной мере утратил свою невинность, которой я похвалялся, ибо теперь в нем стало одной вещичкой больше, чем было по прибытии на пограничную станцию. Дело в том, что рядом со мной, у обитого жестью стола, за которым орудовали таможенники, какая-то дама средних лет в норковой шубке и в бархатной шляпе клёш, отделанной перьями цапли, склонившись над своим раскрытым сундуком довольно солидных размеров, не без ожесточения припиралась с одним из чиновников, явно расходившимся с ней во мнении относительно куска кружев, которые он держал в руке. Среди груды прекрасных вещей, откуда чиновник извлек спорные кружева, ближе всего к моим вещам лежал софьяновый ящичек, почти кубической формы, очень походивший на шкатулку для драгоценностей. И вот эта-то шкатулка и скользнула ко мне в чемодан, как раз в ту секунду, когда мой новоиспеченный приятель ставил меловой знак на его крышке. Скорее свершение, чем деяние. Это случилось как-то само собой, и, между прочим, в результате хорошего настроения, в которое я пришел после дружественного собеседования с местными властями. Во время дальнейшего пути я почти не вспоминал об этом случайном приобретении, и разве что на какую-то секунду задался вопросом, хватилась ли дама этого ящичка, укладывая обратно в сундук свои пожитки, или не хватилось. В скором времени мне суждено было точно узнать об этом. Итак, замедляя ход, поезд после 12-часового пути, если считать и все остановки, подкатил к дебаркадеру Северного вокзала. И покуда носильщики занимались богатыми, обремененными многочисленным багажом пассажирами, многие из которых обменивались поцелуями со встречающими их друзьями и родными, а кондуктора, не считая это для себя зазорным, в двери и окна подавали носильщикам ручные чемоданы и портпледы, одинокий юноша среди суетливой толкотни своих неказистых спутников по третьему классу с чемоданчиком в руках, никем не замечаемый, вышел из шумного и довольно неприглядного вокзала. На грязной улице, в тот день моросил мелкий дождь, кучера фиакров, заметив, что я несу чемодан, призывно взмахивали своими кнутами и кричали мне: «Ну как, поехали, малыш?» или «Старина!» или еще что-нибудь в этом роде. Но чем бы я заплатил за поездку? Денег у меня почти совсем не было, а если софьяновая шкатулка и могла поправить мои обстоятельства, то ведь здесь мне было не добраться до ее содержимого. Вдобавок подъезжать в фиакре к месту будущей моей службы мне не пристало. Я решил проделать весь путь пешком, сколь бы он ни был долог, и не раз вежливо обращался к прохожим, спрашивая, как пройти на Вандомскую площадь. Я нарочно не упоминал ни названия отеля, ни улицы Сент-Оноре, но они даже не замедляли шагов, чтобы расслышать мой вопрос. И все же я был не похож на нищего, так как моя сердобольная мать не пожалела нескольких талеров, чтобы хоть как-то приодеть меня в дорогу. Под аккуратно заплатанные башмаки была поставлена новая подошва, на мне была теплая куртка с нагрудными карманами и аккуратная спортивная шапочка на живописно выбивающихся из-под нее белокурых волосах. Но молокососа, который не может нанять носильщика, сам волочит по улицам свой багаж и не имеет денег на фиакр, питомцы нашего цивилизованного века не удостаивают ни словом, ни взглядом. Они опасаются вступить с ним в какие бы то ни было отношения, предполагая в нем весьма подозрительное свойство, то есть бедность, а тем самым и еще кое-что похуже, почему общество и почитает за благо попросту не замечать такого неудачника. Говорят, что бедность не порок, но это только слова. Человека имущего от нее бросает в дрожь. Он ее воспринимает то ли как срам, то ли как неопределенный укор, в общем же, как нечто отвратительное, и всегда помнит, что лучше с ней не связываться во избежание неприятных осложнений. Я не раз с болью подмечал такое отношение к бедности. То же самое происходило и в день моего приезда. Наконец я остановил одну старушку, которая, не знаю зачем и почему, толкала перед собой детскую колясочку, набитую какой-то посудой, и она, единственная из всех, не только указала нужное мне направление, но и подробно описала место, где я выйду к омнибусной линии, ведущей на знаменитую площадь. Те несколько су, которые стоил этот вид передвижения, были мне по карману, и я обрадовался полученным сведениям. Чем дольше, объясняя мне дорогу, вглядывалась в меня добрая старуха, тем шире расплывался в улыбке ее беззубый рот. Наконец она потрепала меня по щеке своей жесткой рукой и сказала: «Господь да благословит вас, дитя мое». И эта ласка была мне дороже, чем ласки более красивых рук, которые впоследствии выпадали мне на долю. Париж отнюдь не производит восхитительного впечатления на приезжего, вступающего на его стогны с этого вокзала. Но роскошь и великолепие возрастают по мере приближения к величавым площадям, являющимся сердцем этого города. Держа на коленях свой чемоданчик, я не то что робко, робость я мужественно подавлял в себе, но изумленно и благоговейно взирал с узкого местечка, которое мне удалось отвоевать в омнибусе, на пылающий блеск его улиц и площадей, на сутолоку экипажей, толкотню прохожих, на сияние его прельстительных витрин, на манящие кафе и рестораны, на театры, ослепляющие глаза белым светом дуговых фонарей, покуда кондуктор выкликал названия, которые так часто и с такой нежностью произносил мой бедный отец, вроде «Площадь Биржи», «Улица 4 сентября», «Бульвар Капуцинов», «Площадь Оперы» и так далее. Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен. Свет ярок до умопомрачения. Под навесами кафе, за маленькими столиками, сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и точно в театре смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи. Держа на коленях свой чемоданчик, я не то что робко, робость я мужественно подавлял в себе, но изумленно и благоговейно взирал с узкого местечка, которое мне удалось отвоевать в омнибусе, на пылающий блеск его улиц и площадей, на сутолоку экипажей, толкотню прохожих, на сияние его прельстительных витрин, на манящие кафе и рестораны, на театры, ослепляющие глаза белым светом дуговых фонарей, покуда кондуктор выкликал названия, которые так часто и с такой нежностью произносил мой бедный отец, вроде «Площадь Биржи», «Улица 4 сентября», «Бульвар Капуцинов», «Площадь Оперы» и так далее. Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен. Свет ярок до умопомрачения. Под навесами кафе, за маленькими столиками, сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и точно в театре смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи, а между их ног ползали какие-то темные фигуры, подбирая окурки сигар. Нисколько этим не смущаясь, они попросту не замечали бедных ползунов или же считали их нормальным и узаконенным порождением цивилизации, за радостной суетой которой они с таким удовольствием наблюдали из своего укрытия. Всякому образованному человеку известно, что гордая улица Мира связывает площадь Оперы с Вандомской площадью. Там, у обелиска, увенчанного статуей великого императора, я вышел из омнибуса, чтобы пешком добраться до истинной моей цели — улицы Сент-Оноре, идущей параллельно улице Риволи. Отыскать эту цель было нетрудно. Еще издали бросились мне в глаза довольно крупные и ярко светящиеся буквы на вывеске отеля «Сент-Джеймс энд Олбани». У подъезда была суета. Господа, собираясь сесть в наемную карету с привязанными к ее задку сундуками, раздавали чаевые суетящимся вокруг них слугам, в то время как другие лакеи втаскивали в вестибюль багаж только что прибывших постояльцев. Я добровольно иду на то, чтобы вызвать улыбку читателей, признаваясь в известной робости, которую я испытывал при мысли, что у кого-то хватает смелости непринужденно войти в этот элегантный, дорогой отель. Но разве право и долг не объединились, чтобы придать мне мужество? Разве мне не назначено сюда явиться? И разве я не определен здесь к месту? И разве мой крестный Шимель-Пристер не на «ты» с главой этого заведения? Тем не менее, я из скромности воспользовался не вертящимися дверями, через которые проходили новоприбывшие, а боковым входом, куда носильщики вносили багаж. Но эти последние, не знаю уж, за кого они меня приняли, но, во всяком случае, не за своего брата, отослали меня обратно, и мне не осталось ничего другого, как, держа в руках чемоданчик, войти в великолепные двери, повернуть которые мне к великому моему смущению помог стоявший при них мальчик в красной курточке. «Господь да благословит вас, дитя мое!» — поблагодарил я его словами той доброй старушки, отчего он разразился столь же неудержимым смехом, как те ребятишки, которых я забавлял в поезде. Я очутился в великолепном зале с порфировыми колоннами и хорами, наполненным людьми. Одни расхаживали по нему из конца в конец, другие, одетые по-дорожному, в том числе и дамы с дрожащими собачонками на коленях, сидели в глубоких креслах, расставленных на коврах у подножия колонн. Какой-то ливрейный юнец в порыве служебного усердия попытался взять у меня из рук чемоданчик, но я отклонил его услуги и немедленно двинулся направо, к стойке, за которой сидел портье, томный господин с холодным взглядом, в обшитом галуном сюртуке, явно привыкший взимать солидную дань с постояльцев. Он давал справки на трех или четырех языках, обступившие его публике, и в то же время с любезной улыбкой вручал ключи от комнат тем, кто их требовал. Я долго ждал, прежде чем мне удалось улучить минуту и осведомиться у него, когда и где я могу сподобиться чести предстать перед господином главноуправляющим Штюрцли. «Вы хотите говорить с господином Штюрцли?» — переспросил он с оскорбительным удивлением. «Но кто вы такой?» «Новый служащий отеля», — отвечал я, — «наилучшим образом рекомендованный господину главноуправляющему». «Удивительно», — заметил сей высокомерный субъект и с насмешкой, глубоко меня задевший, добавил, — «не сомневаюсь, что мсье Штюрцли уже давно сгорает от нетерпения, ожидая вашего визита. Не сочтите за труд пройти несколько шагов дальше, в приемную». «Бесконечно вам признателен, мсье консьерж», — отвечал я. «Пусть щедрые чаевые и впредь со всех сторон стекаются к вам, дабы вы в ближайшее время получили возможность удалиться в частную жизнь». «Идиот!» — донеслось мне вслед. Но меня это немало не огорчило и не задело.